«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05 на часах в нашей студии. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем вопрос Андрею Мовчанову, руководителю экономической программы фонда Карнеги. Андрей Андреевич, доброе утро.
Доброе утро.
И судя по публикациям последних месяцев, я бы, наверное, сказал, правительство очень хочет предпринять некий налоговый маневр. Причем в самых различных областях налогообложения какие-то инициативы зреют. Официально их практически не описывают, то есть до нас это все доходит со ссылкой на источники через издание РБК, вот сегодня через издание «Ведомости» до нас еще одна инициатива докатилась. Это рассуждение Минэкономразвития о том, чтобы увязать подход граждан к пенсионным накоплениям с налогом на доходы физических лиц. И даже пропорции указываются, как это может быть организовано. Но если совсем просто, если чем больше вы отчисляете на собственную пенсию из своей белейшей замечательной зарплаты, тем меньше налог на ваш доход как физического лица. Но пропорции такие. Если, например, из пенсии, на пенсию вы откладываете 10% своей зарплаты, ставка НДФЛ тоже будет 10. Если откладываете на пенсию, ну, если еще больше откладываете, то там...
Нет. Ставка еще меньше.
Ставка еще меньше, да. Сейчас, просто где-то было еще какое-то пропорциональное соотношение. А, вот у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты, то... Ну, большинство, видимо, так поступает. 13-процентная ставка сохранится, как она есть сейчас. Ну, то есть это предложение ввести вот эту неплоскую какую-то дифференцированную шкалу налогообложения, увязав это все с подходом к пенсионным накоплениям. Это логично выглядит?
Ну, весь вопрос в том, в чьей логике это выглядит логично. С точки зрения государства сегодня и в его сегодняшней форме, наверное, да, поскольку государство озабочено тем, чтобы получить в свое распоряжение как можно больше средств населения, у населения денег много, как это ни странно, не парадоксально звучит, а у государства денег мало, как это тоже не парадоксально звучит. У государства дефицит бюджета, у населения накопление, поэтому чем больше можно... тем или иным способом изъять и попользоваться, тем государству будет удобнее. Пенсионные накопления – это отличный способ изъять и попользоваться. Деньги очень длинные. В какой валюте, когда их отдавать придется, никто не понимает, как, а дефицит есть сейчас, поэтому, пожалуйста, чем больше вы своих денег отдаете государству добровольно, тем меньше оно с вас возьмет принудительно. Это понятная логика.
Ну... Это одна задача, которая стоит перед государством, вы ее описали, но традиционно, когда вот сейчас Минфин, Минэкономразвитие рассуждают о каких-то налоговых идеях, и ряд из них мы еще сегодня, наверное, успеем обсудить, говорится о том, что, помимо прочего, обычно еще ставится задача как бы обеления заработных плат и вообще обеления работы предпринимателей здесь, в России, обеления капиталов предпринимателей. Эта задача к подобному ведет, то есть люди с большей охотой будут получать белую зарплату, чтобы вот отчислять в пенсионные фонды больше.
Я не могу утверждать наверняка, потому что, конечно, мы не проводили серьезных психологических исследований, социологических на эту тему. У меня есть впечатление совершенно субъективное, что люди у нас делятся более-менее на две категории. Первая категория вообще не понимает, куда что отчисляется. И эта категория создана искусственно нашей системой, при которой человек, вообще говоря, сам ничего не платит. За него платят все, выдают ему на руки нечто чистое, и он дальше идет с этим чистым жить. Вторая категория, которая хорошо понимает, сколько они где платят, она не такая многочисленная, но она не имеет иллюзий относительно будущей пенсии, особенно если это молодые люди, прекрасно понимая, что наша пенсионная система близка к банкротству. Поэтому... На первых это не может подействовать просто в силу их индифферентности, им совершенно все равно, как это устроено, им важно, сколько они в получку получили. А на вторых это не может подействовать в силу тотального недоверия к пенсионной системе.
Ну, примерно об этом и слушатели сейчас начали уже писать и на смс-портал, и в Телеграме у нас. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это наш Телеграм. И телефон прямого эфира 7373-94-8, код 495. Мы с Андреем Мовчаном беседуем. Вот о том же слушатели начали писать, я имел в виду следующее. Денис пишет, пока не будут доверять государству, никакие программы работать не будут. Если зарплата будет достойной, то с удовольствием будем получать белые зарплаты. Еще одна из задач, не только обеление этих зарплат, но и, в принципе, побудить граждан к тому, чтобы озаботиться своими пенсионными накоплениями. Ну, а если даже на уровне государственных медиа, вот все это разъяснить подробно? Вы сказали, что есть значительная группа людей, которые не интересуются тем, как их, какие отчисления за них платит работодатель, все это само собой происходит. Возможно, провести какую-то информационную программу, после которой, да, люди начнут свои пенсионные накопления давать государству вот в это длительное пользование, которое...
Ну, сложно говорить, потому что у нас же и сейчас, в общем, государству дают длительное пользование большинство населения, все, что только можно дать. У нас до сих пор, по-моему, так называемые молчащие пенсионеры составляют подавляющее большинство, и, может быть, даже и правильно, потому что наша система негосударственных пенсионных фондов, она слабенькая, ей не очень тоже можно доверять. Доходы, которые они показывают, и как они их показывают, это большой вопрос. А среди них были и банкротства уже, несмотря на маленькую историю, и так далее, и там какие-то профессиональные финансисты или профессиональные бизнесмены еще разобраться в этом могут, непрофессиональные люди, конечно, совсем нет. Другое дело, что государству даже опасно людям разъяснять, что происходит, потому что государству придется сказать, что у нас налоговая нагрузка, например, выше, чем в Финляндии. Сейчас люди этого не видят, сейчас люди думают в основном, что они платят 13% подоходный налог.
И это меньше, чем большинство европейцев.
И это сильно меньше, чем большинство европейцев, но это все добирается другими налогами, и если смотреть на полную нагрузку, у нас, конечно, больше, чем в Европе полная налоговая нагрузка уже и сейчас, а ее еще собираются увеличивать, потому что, ну, уменьшать при дефиците бюджета как-то не получается. Угу. Вот, поэтому любое разъяснение будет только вредить собираемости. Люди начнут, наконец, задумываться о том, как много они отдают, и основная масса, конечно, может захотеть отдавать меньше.
Ну, вот смотрите, Минфин, вернее, ведомости и его источники только сегодня нас в эту тему погрузили, но я все равно попробую этот вопрос задать. А с арифметической точки зрения можно оценить эту инициативу? Вот НДФЛ предлагается снижать для тех, кто больше отчисляет вот эти, кто делает более крупные пенсионные накопления. Это значит, что этот НДФЛ выпадает из текущего бюджета. То есть пенсионные накопления — это деньги в долгую, а из текущего бюджета НДФЛ выпадает. Чем это может быть возмещено?
Ну, в принципе, смотрите, НДФЛ, во-первых, не очень большой источник дохода в масштабах консолидированного бюджета. Он серьезный источник дохода в масштабах бюджетов регионов, но у нас уже давно регионы зависимы от центра в основном, поэтому там можно перераспределить как-то деньги, это небольшая проблема. С другой стороны, если я правильно понимаю арифметику, которая будет предлагаться, совокупный объем денег, который у человека будет изъяты двумя способами, все-таки будет тем выше, чем больше он отдал на пенсию. То есть в совокупности государство получит денег сейчас больше от того, что люди будут отдавать на пенсию большие взносы. А уж как оно там ими дальше распорядится, мы все знаем, да, что половина бюджета пенсионного фонда – это трансферы из большого бюджета, то есть с наших налогов, а не со сборов в пенсионный фонд. Поэтому, ну, просто трансфер будет меньше на эту сумму, это всех будет устраивать сегодня, для государства это выгодно. Более-менее бессмысленно для людей, на мой взгляд. Но так или иначе, надо смотреть. Мы даже не понимаем, как будет это устроено не для людей, получающих зарплату, а для людей, получающих другие доходы. Об этом же никто не говорит.
Ну, вероятно, никак. Ну, то есть им предложат формировать свои пенсионные накопления, но государству это будет неинтересно. Это помимо государства как-то будет происходить.
Ну, вполне возможно, что в этой ситуации люди просто будут смещаться в сторону там незарплатных форм дохода. Да? Они будут трансформировать, кроме, наверное, бюджетников, которым деваться некуда, будут трансформировать выплаты как-то в другие формы. Угу. Эти процессы идут и так.
Присоединяйтесь к беседе. Напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И классика, Слава пишет: обелить зарплату можно только одним способом — переложить налоги с работодателя на работника. Сразу все зарплаты будут белые.
Ну, непонятно, от чего им быть белыми, ведь любая работа — это некоторое соглашение работодателя и работника. Если они вместе соглашаются, что надо тратить меньше, то они будут скрывать, по крайней мере, часть зарплаты. Тем более, что, в России есть много способов платить меньше налогов. ИП, например, это один из самых понятных, простых способов уменьшения налоговой нагрузки. И плюс, конечно, огромное количество бизнесов все еще в России делается нам в серую, немного в серую, сильно в серую. Надо сказать, что коррумпированность среды очень сильно этому помогает, потому что раз тебе все равно нужны наличные для взяток, то ты и на зарплату найдешь наличные тем или иным способом. Раз ты все равно платишь там чиновникам, то ты и найдешь способ сотрудникам платить. А налоговая нагрузка действительно высокая. Это не миф, это не иллюзия. У нас больше налоговая нагрузка, чем в Европе в среднем, и сильно больше, чем во многих странах Европы.
Юрий Каменков выступает тоже с арифметикой. не уверен, что вот здесь все посчитано абсолютно точно и стройно, но это интересно. В России 72 миллиона трудящихся, допустим. Наш федеральный бюджет 16 триллионов рублей. Чтобы нам собрать весь федеральный бюджет только налогами НДФЛ, ну, конечно, такой задачи не ставится, но представим. Нам нужно, чтобы средняя годовая зарплата была 1 миллион 200 тысяч рублей. Проблема ПФР только в том, что у нас очень маленькие зарплаты. Только 8% трудящихся зарабатывают 1 миллион рублей в год. А если вот таким образом таргетировать задачу наполнения бюджета, действительно попытаться значительную часть его наполнять за счет налогов именно с граждан собираемых, но для этого ставить задачу повышения уровня заработных плат?
Ну, смотрите, во-первых, математика нерелевантна, потому что НДФЛ не идет в федеральный бюджет вообще.
Региональный.
Да, он идет в региональный, и уж если вы хотите наполнять бюджет, так давайте считать бюджет целиком. Наш бюджет целиком — это где-то 30 триллионов, и плюс еще примерно 3,5 триллиона – это внебюджетные фонды до трансферов, да, чтобы их в два раза не считать. Вот там 33,5, там 34 триллиона нам с вами нужно где-то брать. При ВВП в 1,3 триллиона долларов, это, значит, в переводе на русский язык сегодня, наверное, где-то там 75 триллионов рублей. Вот вам где-то со всего этого хозяйства нужно взять примерно 45-47%. ВВП, как известно, формируется из чего? Он формируется из доходов государства, доходов домохозяйств, доходов компаний. Вот, вот всех их вместе нужно обложить под ставки 45% для того, чтобы собрать бюджет. До сих пор мы облагали всех по ставке ниже, чем 45%, просто потому что мы могли облагать нефтепроизводителей по ставке выше, чем 45%. Если эту нефть убрать, вот там сегодня наши совокупные расходы будут выглядеть вот так, как они выглядят, и никуда вы от этого не денетесь. Значит, задача наша, конечно, не повышать зарплату, потому что зарплата – это вопрос спроса и предложения, как вы их повысите. Да, вот вы производите столько, сколько производится. Задача наша, наверное, снижать расходы, делать их более эффективными. Возможности такие есть, ну, просто начиная с там бессмысленных и коррупционных затрат и заканчивая перекладыванием на плечи, собственно, самого населения, самих компаний, самих граждан каких-то расходов, уходить от тотальной социализации государства в сторону создания частных услуг за деньги на этом месте. Я думаю, что все это возможно. Ту же пенсионную систему можно тоже было перевести на режим так называемый fixed contribution, то есть частные фонды, вот ты сколько внес, сколько на это заработали, столько ты потом получил. Так работает во многих странах и работает хорошо.
Но наши граждане могут обращаться в эти иностранные фонды и там свои накопления также формировать, разве нет?
Пенсионные. Могут, но только вряд ли они будут считаться пенсионными накоплениями с точки зрения законодательства.
Достаточно это так не называть, чтобы просто этим пользоваться.
Ну, я же не могу сегодня то, что я отчисляю в пенсионный фонд со своей зарплаты, забрать и передать в иностранный фонд. Да, не могу. Было бы, конечно, здорово, потому что явно можно было бы больше заработать и в другой валюте, и иметь больше уверенности в завтрашнем дне.
Смотрите, еще одна сегодняшняя публикация касается как раз обеления зарплат. А вы так вздыхаете, вам не нравится это словосочетание «обеление зарплат»?
Нет, просто я боюсь, что невозможно обелять зарплат. Можно создавать условия, при которых выгодно платить белые зарплаты.
Минфин накануне провел некое заседание, на котором, кстати, снова обсуждалась еще одна налоговая инициатива, еще один налоговый маневр. Это снижение страховых взносов и параллельное повышение ставки НДС. Ну вот к этому, может, чуть позже. А на этом же заседании, на этом же совещании была названа цифра 1,5 триллиона рублей. Это, по оценке Минфина, потери бюджета вот от зарплат в конвертах. Ну, когда вы сейчас рассказывали о том, из чего в целом формируется весь бюджет российский, ну, 1,5 триллиона не представляется такой большой трагедией, как потеря для него, или представляется?
Ну, подождите, 1,5 триллиона – это там больше 5%. 5% – это много. 1,5 триллиона – это сумма, которая там легко перекрывает вопросы там науки, спорта, культуры, то есть все то, что мы сейчас режем, здравоохранение, да, все то, что мы сейчас режем и убиваем. То есть это, конечно, деньги. Другой вопрос, предположим, эти 1,5 триллиона рублей изъяли из потребления, да, за счет этих налогов, из частного. Да? Понимаем ли мы, что при этом у нас будут проблемы в экономике, потому что потребление падает, значит, производство тоже будет падать, депрессия будет нарастать, а у нас и так депрессивная экономика. То есть нам бы налоги-то уменьшать, а не увеличивать сейчас.
Ну, хорошо, тогда в продолжение этого разговора о налогах, вот этот маневр или история о маневре, которая у нас на повестке уже Ну, месяц, наверное, будет. Это снижение страховых взносов и параллельное повышение ставки НДС. Ну, там, опять же, пропорция называется, кто-то говорит, 21-21%, ну, то есть страховые взносы до 21%, НДС до 21-22% повышать предлагается. Это жизнеспособная схема?
А любая схема жизнеспособная. Вопрос,
так что на все вопросы практически отвечаете, что все возможно,
но... Ну, конечно, но... Кто может помешать? Смотрите, давайте поймем, где возникает перекос при этом. Угу. Значит, перекос, конечно, возникает с точки зрения собираемости, в пользу собираемости, потому что НДС собирать намного легче, чем собирать соцзнос. Потому что, ну, да, человек может работать, может не работать, может делать вид, а товар вы продаете, вот он есть, да? С другой стороны, перекос, конечно, возникает там, где у вас мала доля труда в производстве продукта. Мала доля труда в производстве продукта у вас там, где современные технологии. Значит, компании, которые производят продукт по современным технологиям, будут платить больше. Почему? Потому что у них соцзносов было не так много, а НДС теперь на них нагрузится. С другой стороны, артель напрасный труд, в который у вас добавленная стоимость очень низкая, а социальные взносы большие, потому что у вас работает куча народу, будет выигрывать от этого, потому что НДС, она платит мало, и так будет платить мало, а соцзносов у них было много. Таким образом, мы отдаем преимущество допотопным методам хозяйствования, а высокотехнологичные компании таким образом дискриминируем. То же самое происходит с компаниями, которые, например, там НДС не платят, да, им становится лучше от этого. Компании, которые работают без больших штатов, компании, которые работают через ИП, где люди просто какой-то интеллектуальный продукт создают, компании, которые работают на там, рынках, в которых вообще труд с точки зрения их добавленной стоимости не требуется, они очень сильно потеряют. И что это означает? Это означает, что Минфин соберет больше налогов, ура, но соберет больше налогов за счет того, что будет дальше архаизировать, примитивизировать экономику.
Ну, а если дифференцировать подход к НДС вот именно по отраслям, это слишком усложняет систему? Почему нет?
Во-первых, система и так чудовищно сложная, и особенно она сложная за счет разных льгот. У нас там среднее количество льгот по налогу, там, вот я говорил с людьми из Минфина, порядка 700. Это очень тяжело администрировать, и стоит нам это очень дорого администрировать. А во-вторых, как вы будете дифференцировать? Вы что, будете дальше убивать налоговую нагрузку обратно? Вот вы сделали эту реформу, вы добились большей собираемости, а после этого убьете эту сумму дальше льготами? А какой смысл был в этой реформе тогда?
Согласен. 7373948 наш... 7373948, это телефон нашего прямого эфира. Можете присоединяться к разговору. Напоминаю, в студии Андрей Мовчан. Также можете писать в Телеграм и на СМС-портал наш. Дмитрий пишет, ну, нужно просто объявить дефолт страны и изменить всю финансовую систему. Достали уже менять законы, каждые три месяца маневрируют. Ну, насчет дефолта страны, не знаю, готовы ли вы отвечать, стоит ли так подходить к вопросу. А вот то, что регулярно предлагаются какие-то идеи в последнее время, не все из них воплощаются в жизнь, но вы сами сказали, и так чудовищно сложная налоговая система. Возможно ли ее упростить в какой-то краткий срок? То есть, чтобы это тут же как-то позитивно сказалось на экономике?
Дефолт страны не поможет, просто потому что у нас долг небольшой. Но объявим мы дефолт, но что это изменит? Мы тратим на проценты примерно там, в 3-4 раза меньше, чем европейская страна в процентах от ВВП. Поэтому не в том проблема. У нас, ну, и финансовая система у нас, конечно, слабенькая, но и не в ней проблема тоже. Она может нас обслуживать, может обслуживать нормально. Проблема в экономической депрессии. Экономическая депрессия, как вот уже у всех навязла, конечно, в зубах, мы это все время говорим, она вот того, что очень высокие риски. И вот там перед эфиром мы говорили тоже, да, о том, что инфляция стремится к нулю, а
вторую неделю, да, фиксирует нулевую инфляцию.
А ставка 10%, а кредиты выдаются под 15%. Почему? Потому что риски чудовищные внутри страны. И один из рисков – это бесконечная смена законодательства. Никто не может посчитать свой доход на 3 года вперед, потому что за 3 года законодательство поменяется 30 раз. И это, конечно, вот с этим я абсолютно согласен. Пора вводить какой-то мораторий на изменения.
А эта работа энергичная над законодательством, она ведется почему? Потому что просто кадровым сотрудникам ведомств нужно что-то делать, я так наивно предполагаю, или, ну, это искренняя попытка улучшить систему?
Ну, у бюрократов, я боюсь, не бывает вообще ничего искреннего. У них искренне они бы тогда уволились и пошли бы, не знаю, в благотворительные фонды. А я думаю, здесь комбинация. Во-первых, конечно, да, бюрократия должна производить продукт. И чем ее больше, тем больше продукта должно быть. А бюрократия у нас больше, чем в Советском Союзе, даже сейчас в России. И она нарастает. А вторая тема – это нужно же что-то предлагать для того, чтобы изменить явно плохую ситуацию, а предлагать главное – то, что реально ее может изменить, нельзя, потому что это серьезно влияет на саму власть. Поэтому необходимо находить срочно разные вот такие обходные маневры, пути, способы, такой, что-то из басни Крылова «Квартет» для того, чтобы занять всех делом и изображать движение.
Услышав вас, у меня возникла иллюзия, что вы говорите о кадровом решении вопроса. Вы говорите, предлагать главное нельзя, потому что это повлияет на саму власть. Вы про кадровые какие-то подходы
Нет,
говорите?
Нет, абсолютно. Совершенно здесь дело не в фамилиях. Здесь дело в том, как работает система. Пока система не будет работать с реальным разделением властей, пока на суд нельзя будет опираться предпринимателям, потому что судьи выносят решение, которое им сказали вынести, пока законодательство не будет простым, четким, понятным, пока оно не будет противоречить само себе, пока его не перестанут изменять все время, пока мы не откроем страну для иностранцев, для инвестиций, пока не признаем примат международных законодательств, соглашений и судов, пока мы не провозгласим политику в стране поддержки предпринимательства, поддержки, причем не деньгами, да, которые разворуют по дороге, а поддержки законодательной, поддержки через системы медиа, через образ предпринимателя в стране, пока у нас не захотят больше половины родителей, чтобы дети шли не в силовые органы, а в бизнесмены, мы никогда ничего здесь не построим экономически, и дальше из пустого в карман, в пустой карман можно что-то перекладывать каждые 3 месяца, но это не изменит ситуацию.
Условия, при котором значительная часть родителей будет ориентироваться на то, что их дети станут предпринимателями, это позитивные условия, позитивный результат мы от этого получим. Просто я уверен, сейчас очень многие слушатели ухом вот за это зацепились, что, господи, человек пойдет в предприниматели, в бизнесмены. Ну, не очень позитивные отношения у нас к предпринимателям.
Вот, кажется, об этом и речь. Поэтому только один нюанс. У нас малый и средний бизнес производит 18% ВВП. А в развитых странах половину примерно производят. Вот разница между этим 18 и 50 для России составляет, ну, примерно 400 миллиардов сегодня, да, ВВП. Это большие деньги, 400 миллиардов долларов в год. А если говорить о том, что у нас могло быть и от существующего ВВП половина, производимая малым средним бизнесом, то у нас ВВП был бы не 1,2, там, а 2,6. Миллиарда. Это уже совершенно другие цифры. И хватало бы и на медицину, и на пенсионный фонд хватало бы с лихвой, и не надо было бы ничего делать.
Остается 2-3 минуты до информационного выпуска. Сейчас к разговору со слушателями переходим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня переход по поводу вот этого вопроса с маневрированием. Не кажется ли это, что это дырявой рукой выгребание из одного дырявого кармана и переливание в другое? Вот. Бюджет, получается, мы наполнили. Но будущее себе обрезали за счет вымывания денег от населения. Вот. И долго такая политика-то будет, интересно, продолжаться? Потому что, я так понимаю, у нас стагфляция. Зарплаты не растут, а цены растут.
Ну, я вот буквально ровно такую же метафору привел только что, да, только сказал не про дырявый карман, а про пустой карман. Совершенно с этим согласен. Сколько это будет продолжаться, не могу сказать, и никто не может сказать, потому что не от меня зависит, и со мной не советуются. Думаю, что будет продолжаться, пока у нас достаточно доходов от нефти, чтобы поддерживать хоть как-то баланс, а достаточно этих доходов будет еще, ну, лет, там, кто говорит, там, 5, кто говорит 10, да, ну, вот, считайте, от 5 до 10 лет.
Но падение цен на нефть, которое мы пережили в уже сколько, получается, 2 года назад, все согласны с тем, что это критическая какая-то ситуация была. А вы говорите, что еще на десятки лет нам этого может хватить. То есть мы еще один такой как бы кризис переживем, потом чуть-чуть подтянемся, еще переживем и подтянемся. Вот так это будет работать?
Я не говорю о десятках лет, я думаю, что не больше 10 лет это может существовать в таком виде, но посмотрите объективно на данные в целом экономики, не на людей, которые теряют деньги, а на государство. У государства дефицит бюджета не критический, его можно внутренним долгом пополнять долго. У государства резервы растут золотовалютные. Государство свои основные программы, что по созданию вооружений, что по обогащению своих функционеров, выполняет вполне успешно.
А социальные обязательства, программы социальные выполняют?
Социальные обязательства пока держатся, да. В бюджете, если вы посмотрите, они на устойчивом уровне находятся, и они будут выполнены, конечно. И понятно, что люди беднеют, потому что и импорт стал намного дороже, и внутреннего производства толком нет. И люди теряют зарплаты, да, и налоговая нагрузка повышается. Ну, беднее, да, государство это не очень волнует. Все-таки мы пока что не Африка. пока уровень жизни не такой уж страшный для того, чтобы об этом думать.
Разговор с Андреем Мовчаном уже после информационного выпуска продолжим. Напоминаю, в студии руководитель экономической программы фонда «Карнеги».
Хороший вопрос.
11:35. Продолжаем разговор с Андреем Мовчаном, руководителем экономической программы фонда «Карнеги». И в предыдущей получасовке было упомянуто, что Росстат уже вторую неделю рапортует о нулевой инфляции в России. И этот рапорт, он также включен в некий бюллетень, который Центробанк ежемесячно выпускает. Там в этом бюллетене аналитики, вот давайте не будем, как коллеги в заголовках писать, Центробанк говорит о намерении снижать ставку, но аналитическая группа какая-то в Центробанке предполагает, что при такой инфляции можно задуматься, аккуратно порассуждать о снижении ставки Центробанка. Как полагаете, следует этого ожидать в ближайшее время?
Ну, тоже сложно сказать, поскольку я не делал там сложных расчетов, которые, конечно, будет делать, которые делает Центральный банк относительно воздействия на рынок. При снижении инфляции, конечно, скорее можно ожидать снижения ставки, чем повышения, да, это такой банальный вывод. Ставка действительно у нас очень сильно оторвана от уровня инфляции, инфляция действительно в районе 4%, там, если делать adjustment, и, может быть, по этому году даже она будет и меньше, и причина этого, конечно, в том, что у нас такая там суровая стагнация, даже, скорее, я бы сказал, рецессия, если не считать там рост цен на нефть, рост экспорта углеводородов и рост заказов военно-промышленного комплекса. Люди просто не покупают, а раз они не покупают, то там спроса нет, цены не растут, соответственно, инфляция не двигается. С тем же, кстати, связан в основном и рост стоимости рубля, потому что поскольку у нас там резко упал импорт, мы не тратим рубли на то, чтобы закупать за границей, не тратим доллары, прошу прощения, на то, чтобы закупать за границей. Вот поэтому у нас долларов-то много свободных и остается, и стоимость доллара по отношению к рублю падала до последнего времени. Вот, поэтому, да, наверное, простой ответ, Центробанк скорее ставку будет снижать, но все равно эта ставка будет оставаться высокой. Почему? Потому что она отражает те самые заложенные риски в нашей экономике, так же, как и стоимости кредитов. Также точно там, скажем, инфляция у нас стремится к 4%, инфляция в Великобритании 2%, при этом у них ипотека на 50 лет стоит 3,5%. А у нас ипотека на там, 10 лет будет стоить вам сейчас там, 13%.
Ну, 10,5 я недавно просто видел.
Ну, 10,5 плюс комиссии, да, если вы считаете полную ставку, потому что все-таки, когда я там, считаю Великобританию, там полная ставка называется. Вот. И вот эта разница, она как раз отражает те риски, которые есть в нашей экономике, и те риски, которые как раз и надо, наверное, снижать для того, чтобы добиться чего-то более позитивного. Поэтому ждать, что у нас ставка Центробанка станет там, 3% или 4%, я бы не стал.
Нет, ну это совсем уже радикально, но если вот с оглядкой даже на эту инфляцию Центробанк будет снижать, ну то это на доли процентов, причем ну, на полпроцента, на процент не менее того.
Не более. Не более. Да, не более того. Я говорил уже с людьми из Центробанка, и многое мы разговариваем, встречаемся на конференциях. Действительно, немножко это приобрело религиозный характер. Они с горящими глазами говорят о том, что главная задача экономики – иметь низкую инфляцию. И не то чтобы это было неправильно. Конечно, в хорошей экономике инфляция невысокая. Но очевидно, у экономики есть еще и другие задачи, например, благосостояние населения, о чем, конечно, сейчас мало кто думает. Вот, но они настроены скорее держать высокую ставку, чтобы зажимать инфляцию, чем стараться ставку снизить.
Чтобы зажимать инфляцию или чтобы избегать вообще каких-то решительных действий? Ну, то есть, вот мы рассуждали в предыдущую получасовку о возможных каких-то налоговых маневрах, но шансы, что эти маневры будут предприняты, например, до ближайшей президентской избирательной кампании, наверное, не так велики. Вот в случае со ставкой, вообще с какими-то резкими радикальными решениями либо Центробанка, либо экономического блока правительства, ну, невелики, что эти движения будут предприняты, совершены.
Ну, я совершенно согласен. Единственное, что изменение ставки там, на полпроцента – это невеликое решение, и да, не кардинальное, и на жизнь населения оно вообще никак не повлияет, и, скорее всего, и на экономику никак не повлияет, потому что…
А зачем оно будет сделано тогда?
Ну, Центробанка своя работа, да, вне зависимости…
Ну, то есть просто бюрократическая машина, ну, демонстративно что-то…
Да нет, есть правила финансового поведения. Да, вот вы стоите же на красный свет, даже если нет машин. И это хорошо, что они есть, потому что можно что-нибудь проглядеть, не заметить машину приближающуюся и попасть под нее. Также и здесь. Вы следите ставкой за ситуацией на рынке. Если у вас перегрет денежный рынок, значит, вы повышаете ставку. Если он переохлажден, значит, вы ее снижаете. Но на вашу экономику в России сегодня это влиять будет мало, потому что у агентов экономических денег избыток. В Центральном банке огромные суммы держат коммерческие банки. Не нужны никому деньги, потому что никто не хочет вкладываться такими рисками, и поэтому даже если вы снизили ставку, ну, что кто-нибудь побежит брать деньги по более сниженной ставке, нет, не побежит, потому что никто вкладывать не хочет.
7373948 – это телефон нашего прямого эфира, теперь вам слово даем. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте. Да. А я вот по поводу вот этого налога хочу сказать... Ну вот почему у нас президент поддерживает такие решения, когда человек и так уже не знает, как ему существовать, и опять на бедного? Почему он так защищает рьяно вот этих богатых, говорит, не время с них брать?
Спасибо. Не подумайте только, что мы тут просто стараемся избежать изо всех сил критики президента, но я думаю, вопрос понятен. А позиция президента, или, как мы говорим, позиция Кремля по налоговым вопросам, она сформулирована, обозначена? Может, из майских указов мы что-то помним?
Нет? Ну, во-первых, конечно, нет позиции по налогам сейчас ни президент, ни премьер-министр не говорят ничего про изменение налоговой системы. Даже более того, они говорили какие-то такие мягкие фразы, что вот, например, постараемся не менять ничего как можно дольше и так далее. Я не скажу, что у нас даже система дискриминирует бедных с точки зрения налога по отношению к богатым. Богатые все-таки платят пропорционально, да, ставку. У нас же плоская ставка, плоская шкала. Вот эта идея, что богатые должны платить непропорционально больше, она может быть хороша с точки зрения какой-то абстрактной справедливости, но очень плоха с точки зрения развития экономики, потому что именно богатые, как это ни парадоксально звучит, экономику создают. Там бюджетник, работающий на государство или рядовой сотрудник в компании, он не создает новых компаний, он не развивает экономику, он не придумывает новые идеи, он не формирует новые рынки. А если вы богатых дискриминируете и берете с них слишком много налогов, они же богатые, они циничные, хитрые, они уходят на другие рынки, уходят из страны, перестают зарабатывать, начинают отдыхать, и экономика перестает развиваться. Поэтому дело здесь не в справедливости, а в разуме, и это надо понимать, этим богатым надо давать возможность зарабатывать, чтобы они что-то делали.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Да. Ваш гость немножко вот это, ну, врет. Если честно так сказать, ну...
Разоблачайте, давайте.
Не слишком... А матчасть такая. Вот он говорит, например, что большие риски банка, поэтому дает деньги с большим
процентом.
Процентом. Угу. А почему он дает так? А потому что он понимает, что не может у этих предпринимателей, средних и малых, деньги эти возвратить. Потому что те сразу ходят в тень. А как воруют они, это, ну, о чем говорить? До сих пор, если платят в черную, ну, о чем можно говорить с этим бизнесом нашим, гайдаровским, который, я думаю, что государство здесь не играет сейчас роли никакой. Оно должно сделать, во-первых, чтобы...
Ну, простите, вы уже слишком далеко развиваете мысль. Мы поняли, бизнес нехорош, нечестен перед банковскими структурами и перед государством, и поэтому ему под такие высокие проценты дают кредиты.
Ну, мне кажется, мы об этом уже поговорили, да? Вот это вот ровно то, что надо менять в стране. Нужно как-то объяснить людям, что... если они хотят вылезти из нищеты, то именно бизнес это может сделать, и больше никто. Никакое государство нигде никогда этого не делало и делать не могло, и придется этому бизнесу доверять, и придется ему даже что-то прощать. На то он и бизнес, он берет за вас эти риски на себя, он готов работать для того, чтобы что-то создавать. Да, бизнес будет уходить в тень тогда, когда его будут ставить невозможные условия. Так давайте сделаем условия, при которых он этого не будет делать.
Ну, смотрите, хотите про предпринимателей говорить, а там не про рядового гражданина, который своей пенсией, например, озабочен. Пожалуйста, про предпринимателей. «Опора России» опубликовала доклад о состоянии конкуренции в России. Основной компонент этого доклада – это результаты опроса 1500 предпринимателей в России. Субъекты малого, среднего предпринимательства опрошены 1500. 69% респондентов оценили конкуренцию в своей отрасли как достаточно сильную и очень сильную. Число почувствовавших усиление конкуренции за 2016 год на 7% выше уровня прошлого года. Ну и так далее. Вообще вся сумма этих данных свидетельствует о том, что предприниматели недовольны существующим форматом конкуренции, недовольны ужесточением конкуренции, раз она на 7% растет по сравнению с прошлым годом. А что такого скверного в конкуренции? Ну, это же рабочий момент предпринимательства, нет?
Ну, вот смотрите, значит, я очень всегда буду поддерживать, конечно, предпринимателей и рассказывать, что благодаря только им и можно строить экономику. Но вот ровно в этой ситуации, конечно, надо понимать, что предпринимателю конкуренция плохо, он бы лучше бы один бы работал и задирал любые цены, а для общества конкуренция как раз то, что спасает от произвола предпринимателей, и то, что заставляет предпринимателей производить лучше и дешевле. Не будет конкуренции, будут плохие дорогие товары. Вот если вы посмотрите сейчас на стоимость лосося в наших магазинах, вот конкуренция пропала с санкциями, только господин Тимченко его продает, посмотрите на цену. И то же самое происходит там, где нет конкуренции, во всех остальных областях. Поэтому предприниматели могут плакать, жаловаться и страдать, но это их задача – побеждать в конкуренции. Если кто-то из них банкротится, значит, он был плохим предпринимателем, и туда ему и дорога. А если у нас будет слабая конкуренция, значит, мы никогда не построим общество, с которым производит нормальный товар.
А откуда она, эта конкуренция, берется? Ну, при условии, что мы вот только что описали, что никто особо не заинтересован в том, чтобы кредитоваться, чтобы развиваться. А где они себе врагов, конкурентов, соперников-то находят, при условии, что никто не развивается?
Ну, у нас рынок сузился, у нас потребление падает, и экспорт падает уже в течение 3 лет. А когда падает рынок, то, конечно, конкуренция усиливается, потому что вам нужно продать меньшему количеству потребителей и дешевле там, тот же самый товар, который вы производите.
То есть это не за счет роста конкурентов, а за счет сужения круга потребителей.
Да, сейчас, к сожалению, это происходит за счет снижения круга потребителей и за счет уменьшения покупательной способности. Плюс надо еще понимать, что конкуренция бывает двух типов, грубо говоря, добросовестная и недобросовестная. Вот когда у вас конкурируют равнозначные игроки на рынке, конкурируют качеством и ценами, эта конкуренция обычно добросовестная. Когда у вас один из игроков использует административный ресурс или он госкомпания, эта конкуренция недобросовестная. Вот там два банка каких-нибудь региональных конкурируют между собой ставками, это хорошо. Приходит Сбербанк со своими госгарантиями и выдавливает эти банки. Это недобросовестная конкуренция, которая экономику убивает.
А можно, кстати, этот разговор о том, как государство вмешивается вот в эту конкурентную борьбу предпринимателей, продолжить публикации о намерении Минфина забрать вообще все госзакупки, которыми сейчас занимается Минэкономразвитие. То есть Минэконом передает все, что связано с ведением госзакупками, Минфину. Вопрос. Как вообще вначале так получилось, что госзакупки оказались у Минэкономразвития? Мы настолько заранее планировали закупки, что вот это оказалось именно в ведении этого ведомства?
Ну, вы знаете, я не силен в бюрократической структуре. В общем, на мой взгляд, совершенно неважно, как называется ведомство, которое ведет госзакупками. Ну, Минфин, Минэкономразвитие, ну и на здоровье.
Ну, хотя бы теория тогда, зачем это делается?
Я думаю, что это какие-то персональные вопросы, там, где-то кто-то расширяет штат, где-то кто-то сужает. Сейчас министр финансов, наверное, сейчас посильнее просто, чем Минэкономразвитие, поэтому он может забрать больше полномочий. У нас другая проблема с госзакупками, как обычно, да, у нас доля частных компаний в госзакупках сильно ниже, чем в развитых странах, доля малого и среднего бизнеса в госзакупках вообще, по-моему, по последним данным 16%, боюсь ошибиться, в то время как в Америке она около 70%.
Но это не результат конкуренции, например?
Это результат ее отсутствия как раз.
Нет, они просто проигрывают конкуренцию в сравнении с, ну, не будем их звать монополистами, но более крупными участниками рынка, в составе которых есть и государственный компонент, конечно, тоже.
Это не конкуренция. Это вопрос того, как построена вся система ответственности. Когда в Америке чиновник организует госзакупку, он смотрит на это, ну, с учетом всех особенностей чиновника, как на процесс поиска наиболее эффективного партнера. Когда в России чиновник организовывает госзакупку, он прежде всего смотрит на это с точки зрения обезопасить себя от прокуроров. И, конечно, если ты купил у крупной государственной компании, то с прокурорами объясняться тебе проще, чем если ты закупил у небольшой структуры.
А почему у прокуроров заведомый по умолчанию интерес существует к вот, деятельности чиновника в области госзакупок?
Потому что это его работа, прокурора. Ему нужно галочки получать за раскрытые дела, за найденную найденные преступления, у нас же доходит до безумного абсурда. У нас же государство создает венчурные фонды, после чего приходят прокуроры и говорят, как это потеряли деньги в венчурном фонде. Это хищение. Мы делали круглый стол недавно, где приглашали израильтян, израильских чиновников. Они рассказывали про венчурную индустрию у себя. Они говорили, что мы руководителям наших госвенчурных фондов даем задание терять деньги. Мы говорим, если вы не теряете деньги, значит, вы не работаете. Значит, вы не берете риски, значит, какой же вы венчурный фонд?
Ну, это тоже со стороны выглядит довольно экзотично. Ну, а если они так успешно действуют в этой области, что не получается терять деньги, они все время
это не венчурный фонд.
Эффективно вкладывают.
Тогда это не венчурный фонд, так не бывает. Вы не можете работать без рисков и без потерь, там, где очень высокие риски в индустрии. Также точно и в тех же самых госзакупках, если вы думаете больше о том, как вы должны будете объяснять то, что вы сделали, чем о том, как сделать хорошо, то, это мотивирует людей действительно на коррупцию, потому что они все равно, уже готовы все равно к тому, что их будут обвинять, и, б, это их превращает из людей, которые болеют за государство, в людей, которые там прикрывают свою спину все время. И, конечно, не получается построить нормальную конкуренцию в области госзакупок.
7373948, снова вас приглашаем к беседе. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я как раз вот являюсь малым предпринимателем, о которых так много говорите в этой передаче и в других. Я хотел просто сказать, как я в Москве, у меня в спальном районе небольшой магазин, парикмахерская. Я просто хотел рассказать, что происходит с Нового года. В связи с такое трудное время, когда уже действительно покупательная способность очень сильно упала, процентов на 30, это точно. То есть выручки падают у всех колоссально. У нас московское правительство, то есть Собянин, поднял всем аренды. То есть с января месяца подняли аренды нежилых помещений, и парикмахерская, о которых они всегда говорили, что служба быта там пользуется какими-то льготами, скидками, поднял вообще, снял все скидки и поднял в 3 раза. То есть это к тому разговору, вот тут дядечка вам звонил, там пенсионеры, видимо. То есть это так любит ваш Собянин, ваши товарищи. То есть вот эти, естественно, аренды разложат на продукты. И я не знаю, как инфляции там у нас нету в январе.
Скажите, а вы читали какие-то публикации, где вы, представители столичных властей, объясняли, почему в этом году аренда поднимается и поднимается настолько?
Никаких объяснений. А по поводу парикмахера, по поводу продуктов там нет. Вы, типа, раз вы торгуете алкоголем, то вы уже, сволочи, того. Подход такой. То есть вы уже не малый бизнес. А по поводу службы быта парикмахерской, которая эконом-класс, и которая являлась соцобъектом, и есть, как они сами придумали несколько лет назад, есть аккредитация и там. Нет, какое объяснение по парикмахерской? Вы знаете, теперь у вас же там новый договор. То есть 15 лет парикмахерская была в городе арендована, и потом закончился договор аренды, просто физически закончился. И просто переписали бумажку одну на другую. Все, у вас теперь новый договор, никаких льгот вам не надо. Вы уже не малый бизнес.
Услышали вас, да, спасибо, извините, времени просто не так много. Готовы как-то прокомментировать или сделать предположение? Может, вы читали эти объяснения и публикации, почему аренда в Москве выросла для предпринимателей?
Какие здесь могут быть объяснения? Да, мы имеем дело с нерыночной ситуацией. Есть какой-то странный город, который почему-то владеет помещениями, хотя у них должны быть нормальные собственники. И на объекты, которые у этого странного города, цена определяется чиновником, а не рынком. Рынок это все должен был бы отрегулировать нормально и функционировал бы нормально. И если бы ставки задирались, то там начали бы пропадать магазины, а помещения начали бы освобождаться, стоять пустыми, и арендодателю это было бы невыгодно, он бы ставки снизил. Городу все равно, он принимает решение ставку повысить, съедут все предприниматели, закроются эти места, кого волнует, да? Чиновник найдет, как отчет написать.
Но, судя по всему, они не съезжают, потому что, даже вот здесь у нас на Пятницкой, вот в течение последних месяцев можно наблюдать, как одни заведения просто сменяются другими, то есть находятся потенциальные арендаторы, что, возможно, это было просчитано заранее, что за любую аренду, за любую стоимость аренды кто-то да возьмет помещение.
Здесь два момента. Во-первых, мы объективно знаем цифры. За последние 3 года примерно на треть уменьшилось количество ритейл-заведений в Москве. 30% это много. Это много не потому, что нам не хватает магазинов. Это много потому, что все эти люди потеряли доход. И в нашей системе экономического перераспределения появилась дырка. Во-вторых, меняется характер этих заведений. Если вы посмотрите, то заведения, которые могли торговать чем-то там более эконом-класса, они заменяются на заведения либо совсем дисконтные, да, где совсем все дешево и низкого качества, либо наоборот на заведения более приспособленные для высоких классов.
Да. Вот я как раз хотел вас перебить, чтобы сказать, а мои наблюдения как раз свидетельствуют о том, что заведения попроще сменяются чем-то более солидным. Да,
то есть, если делать комплексное наблюдение, то на самом деле средний уровень заведений вымывается в две стороны. И это на самом деле ужасно. Почему? Потому что именно среднего уровня покупатель, среднего уровня экономический агент, средний класс и формирует экономику. Потому что более богатые, они склонны больше использовать, чем производить, а совсем бедные, конечно, экономику не создают, но как, они бы не были бедными, если бы создавали. И вот именно этот класс мы сейчас уничтожаем в Москве самыми разными средствами, в том числе даже если вы посмотрите на что делается с машинами в Москве, мы же тоже вымываем, мы оставляем пешеходов на метро и, и людей, у которых личные водители и мигалки. А всю середину людей, которые на своей машинке ездили на работу туда и обратно, и которым надо было где-то парковаться, мы пытаемся убрать. И эта тенденция, конечно, для экономики очень опасна.
А это действительно так ситуация описывается? Это вымывание середины, а вот не смещение вообще позиций вот всех трех условных классов? Ну, получается вниз тогда, да.
Но вот то, что я вижу, это действительно вымывание середины. Наверняка у кого-то есть другие данные, но я, честно говоря, не видел, чтобы кто-то возражал против вот такой интерпретации.
7373948, у вас есть еще время выступить. Пожалуйста, слушаем. Алло, вы в эфире. Да.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да.
24 года опыта предпринимательства. Все закрыл в конце 2016 года. Ушел в кэш и сижу, отдыхаю, наблюдаю за всем со стороны. И подскажите, пожалуйста, еще ваше мнение. Увидел такой замечательный опрос. Опросили 1500 предпринимателей на предмет того, что вы считаете важнейшим долей, составляющей для удачливости ведения бизнеса в России. И там были такие строчки. Значит, доступные кредиты, удачливость. И т.д. и т.п. Но 75% ответили, что самое главное – это связи. Вот так вот мы и живем. Спасибо.
Спасибо. Ну, вы как раз описывали такого предпринимателя некоторое время назад. Все закрыл и вот сидит, отдыхает, наблюдает.
Ну, конечно, совершенно логично. И я, с одной стороны, сочувствую, с другой прекрасно понимаю, о чем речь. Таких предпринимателей море. А с точки зрения связи, ну а как, конечно, риски высокие, что может уменьшить риски? Административный ресурс, это даже не связи, это именно административный ресурс. Были бы это горизонтальные связи между предпринимателями, было бы лучше. Да, действительно, я, когда вот меня спрашивают студенты, скажем, на лекциях, а вот в условиях высоких рисков каким бизнесом надо заниматься, я всегда говорю, либо криминальным, потому что там большой доход, либо связанным с государством, потому что там низкие риски, никаких других вариантов нет.
Прям как Григорий Остер с вредными советами.
Ну, они вредные, но объективны.
Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот по поводу собираемости налогов, очень много вы говорите, но мне кажется, есть очень простой вариант, как решить эти вопросы, собирать налоги очень просто, в полном объеме, еще снизить налоги. Все очень просто. При открытии предприятия заключить договор необходимо с налоговой инспекцией для того, чтобы учет хозяйственной деятельности осуществлялось непосредственно людьми, которые были от налоговой инспекции, заключить с ними договор, и они же будут налоговыми инспекторами. И все, и больше никаких проблем не будет. Ни у кого, ни у государства со сбором налога, ни у предпринимателя с отчетности, ни у людей, которые будут получать законную заработную плату в полном объеме. Вот все.
Спасибо за схему. А сейчас хозяйственная деятельность каким образом фиксируется?
Ну, сейчас своя бухгалтерия ведет учет, но вы же понимаете, что будет в этой ситуации. Это действительно договор между козлом и волком о том, что волк будет контролировать поедание козлов. Ну, как налоговая инспекция будет начислять просто столько, сколько считает нужным в данной ситуации, и вы ничего с этим не сделаете. Это противоречит каким-то основным просто принципам там, ведения хозяйственной деятельности, праву субъекта на отстаивание своей позиции. Можно было бы сделать другую вещь, которая, на мой взгляд, очень важная. Можно было бы вообще централизовать ведение учета и формализовать, сделать некоторую государственную бухгалтерскую программу, с которой будут работать все экономические агенты. И что это даст? На самом деле, это даст даже не столько сокращение расходов экономических агентов на бухгалтерию, сколько это даст автоматическое разрешение проблем, скажем, с формами отчетности и учета. Это не секрет, что сейчас очень часто к предпринимателям приходят наглые гиевики и говорят, что все бы хорошо, но вот у вас приходные ордера неправильно выписаны, поэтому платите налоги с полной стоимостью. Мы за себестоимость не засчитываем. А что неправильно выписано? Шрифт не тот, там адреса нет.
Вылезли куда-то за поле, за клетку.
Да-да-да, адреса нет, там, скажем, поставщика и так далее. То есть формальные придирки, которых можно было бы централизации избежать.
Ну, это идея от Андрея Мовчана. Может быть, во время следующего визита попробуем эту тему, этот разговор развить. Сейчас вынуждены прощаться. Напоминаю, в студии был руководитель экономической программы фонда Карнеги Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо. Всего хорошего.